אנחנו לומדים מתוך חוברת פסח עמוד 84 מאמר שמעתי פייבה ויבנה
Мы изучаем статью из пасхальной брошюры и построили они несчастные города статья из книги Шамати. Мы приглашаем вас зайти на наш сайт Cap.tv, там можно найти эту статью и даже посылать нам вопросы. Самые интересные вопросы по теме урока будут транслироваться в прямом эфире. 84-я страница пасхальной брошюры, статья «И построил несчастные города».
Эту статью Рабаш мне дал до Шамати. Я приехал вечером. Утреннем уроке. Вечером приехал учиться, и вот он вышел, опустился сверху, увидел меня, покрутился, снова поднялся наверх и принес мне. Просто два листика из тетради. Два обычных листика в клеточку, и там была эта статья, и построили несчастные города. И я не понял, для чего. Но почему-то он хотел мне дать именно эту статью. Давайте почитаем.
Мы читаем пасхальную брошюру, 84-я страница. И еще сказано в книге Зоар, что порой змей пригибает голову и ударяет своим хвостом. То есть, он позволяет человеку принять на себя бремя веры, которое называется верой выше знания, что означает пригибание головы, но при этом ударяет хвостом.
То есть, сначала дает человеку возможность каким-то образом продвинуться вперед, потому что клипе нужен свет, и если человек не продвинулся, откуда у него будет что-то, да? И злое начало так поступает, дает человеку продвинуться, словно бы освобождая его, и он продвигается вперед, бежит, понимает, и снова захватывает человека, и проглатывает, и снова отпускает, и снова проглатывает. И так играется, как кошка с мышкой. И так с нами поступает наше эгоистическое желание. Угу.
Хвост означает итог. То есть он пригибает голову только для того, чтобы затем получить все ради своего наслаждения. Сначала он дает человеку разрешение принять на себя веру, но лишь для того, чтобы потом забрать все в свою власть. Ведь клипа знает, что нет иного способа получить свет, как только за счет святости. В этом и заключается смысл сказанного, что фараон приблизил сынов Израиля, желающих духовно возвыситься, к Творцу, чтобы затем забрать у них все в свое владение. И об этом пишет Ари, что фараон перехватывал весь высший свет, нисходящий к низшим, и забирал все для собственного наслаждения. И в этом смысл слов «и построили нищие города», которые были нищими именно для Израиля. Ведь сколько они не прилагали усилий в изгнании, все забирал фараон. И оставался народ Израиля нищим.
Бейкар кан лолитяеш. И главное здесь не отчаиваться. Потому что вслед за тем, как человек видит, что ничего не получается у него, настолько он стремился к объединению, пониманию, ощущению, распространению, ко всему, что говорили ему делать, он делал. И то, что он хотел найти настолько в науке, каббала, и вдруг снова падает в эгоизм, и даже еще хуже, чем было раньше. И так это происходит много раз, 400 лет. И здесь главная поддержка, которую он получает от группы, от того, что берет на себя какую-то обязанность, и тогда просто связывает себя с чем-то сильным, желательно, чтобы была такая должность, чтобы группа почувствовала, что он делает, потому что если он падает в чем-то, группа сразу же чувствует, что происходит с ним, и тогда он начинает беспокоиться. И таким образом, как в насосе, он идет вперед ради отдачи, все желает делать, и вдруг бум, получается у него наоборот, падает ради получения. Это называется, что змеи проглатывают его, он хватает его за хвост. И снова бежит вперед, и снова желает постичь и познать. И снова нет никаких сил вдруг, когда входит желание получать. И такие состояния должны пройти по нему и много, и да когда он не знает, потому что в конце их египетская тьма. Это насколько мы продвигаемся в 7 годах голода, а вслед за этим кары, а после кар полная тьма, и после тьмы выходят поспешно. И за секунду до этого невозможно знать, что произойдет в полночь. Именно так. И поэтому нужно укрепиться. И все это происходит в соответствии правилу. Очень простому. Доблесть проглотил и изрыгнул ее. То есть желание получить все время проглатывает все возможные свойства желания отдавать, которые человек пытается что-то проделать, но снова проглатывает буквально человека в себя. А затем сам задыхается, не способен удержать этого, потому что доходит до критической точки в желании получать, и затем это вырывается. Человек выходит из-под желания, из-под власти желания получать.
А есть второй смысл в слове «нищий»? Мискинут от слова «опасность», «сакана». Ведь ощутили себя в большой опасности, что могут остаться в таком состоянии на всю жизнь.
Мы знаем, насколько после подъемов, скажем, на конгрессах, на всевозможных мероприятиях, когда мы получаем воодушевление, пробуждение, а что потом происходит в группах, да? Когда люди пока еще не понимают, как такое может быть, что после такого хорошего состояния вдруг становится состояние настолько темным и плохим, полная беспомощность, и все оправдание уходит от тебя, и объединение. На этом мы должны учиться, что представляет собой наша природа. Это не просто какая-то игра, когда я существую, а вне меня что-то происходит. Но то, что происходит, это происходит во мне, внутри. Это совершенно иначе. Это игра жизни. И поэтому необходимо очень большое терпение и преодоление, чтобы быть мужчиной для того, чтобы противостоять этому. А затем многое исходит от привычки. Когда это становится второй натурой, подъемы и падения, и понять, что это невозможно. И когда он переводит из святости в клипу, из клипы в святость, и так начинает работать над экраном, выше экрана, и начинает строить среднюю линию, но все это, если... Если он останавливает себя во время спора.
Да. Но для фараона работа Израиля была плодотворной. Как сказано, что города Питом и Рамсес были красивы и великолепны. Поэтому сказано, что построили они нищие города для Израиль, а для фараона прекрасные города Питом и Рамсес. Потому что все заработанное Израилем падало к нечистым силам, клипот. Израиль же не видели ничего хорошего от своей работы. И когда увеличивали сыны Израиля свои усилия в святости, в вере и отдаче, то появлялось у них, как следствие их усилий, духовное. Но как только падали до знания и получения, так сразу же попадали во власть нечистых желаний фараона. И тогда пришли они к окончательному решению, что рабство должно быть только в вере, только в виде веры выше знания и отдачи. Но видели они, что нет у них сил самостоятельно выйти из-под власти фараона. Поэтому сказано, и вскричали сыны Израиля от этой работы, ведь испугались, что могут остаться в изгнании навсегда. И тогда услышан был их голос Творцом, а потому удостоились выйти из изгнания. Но прежде чем увидели, что находится во власти клипот, нечистых желаний, и стало им больно и страшно, что могут остаться там навсегда, не было у них нужды обращаться к Творцу, чтобы помог им выйти из эгоизма. Ведь не ощущали вред, который приносят им эти эгоистические желания, мешающие им слиться с Творцом. А иначе человеку важнее работа ради знания и получения. Тогда как работа в виде веры и отдачи кажется ему низкой и неуважаемой, а потому предпочитает знание и получение, которому обязывает человека его земной разум. Поэтому Творец уготовил сынам Израиля изгнание, чтобы почувствовали, что нет у них никакого продвижения к Творцу, и вся их работа поглощается нечистыми желаниями, называемыми Египет. И тогда увидели, что нет иного пути, как только принять на себя низкую и неуважаемую в их глазах работу в вере выше знания и стремление к отдаче. А иначе они останутся во власти нечистых сил. Получается, что приняли они веру, поскольку видели, что нет иного пути, и только поэтому согласились на эту унизительную работу. И называется это работой, зависящей от результата. Потому что приняли эту работу лишь для того, чтобы не упасть во власть нечистых сил.
То есть это пока еще находится у него в зависимости, а не является чистой отдачей.
Но если бы исчезла эта причина, то исчезла бы, конечно, и потребность в работе.
Поскольку нет выбора, они приняли это. Так человек вначале, потому что все пока еще в шагах его выхода из желания получать.
То есть, если бы исчез эгоизм, который постоянно поставляет нечистые мысли, от которых они падают во власть нечистых сил, нарушая запрет поклоняться чужим богам, то не было бы необходимости и в этой унизительной для них работе.
Вопросы? Да.
Что означает последнее высказывание, которое мы прочитали? Оно непонятно.
Прочитай, пожалуйста, последний абзац, последний отрывок, там, где уже он заканчивает.
Получается, что приняли они веру, поскольку увидели, что нет у них иного пути, и только поэтому согласились на эту унизительную работу. И называется это работой, зависящей от результата. Потому что приняли эту работу лишь для того, чтобы не упасть во власть нечистых сил. Но если бы исчезла эта причина,
то есть не ценят веру, потому что это, она велика сама по себе. Вера — это отдача, быть оторванным. Оторванным не значит, что я отключен от желания получать. И я выше него в своих приоритетах. Не то чтобы оно исчезало. Нет, оно не может исчезнуть. Это вся материя творения. Нет, я способен подняться над ним и произвести расчет над ним, что и называется желанием отдавать. Нет такого желания отдавать. Желание отдавать — это Творец. В человеке желание отдавать означает, что он строит над желанием получать важность отдачи больше, чем важность получения. И тогда он работает с желанием получать во имя желания отдавать. Но не то чтобы у нас было желание отдавать само по себе. Такое невозможно. Это природа Творца. Это сила, которая совершенно в нас не присутствует. Она отличается от нашей. Но мы строим в нашей материи выражение такое, которое подобно желанию отдавать. И это движение за пределы человека, называемое желанием отдавать, называется верой. И когда она строится на материи желания получать, она называется верой выше знания. И здесь вопрос, для чего я иду на это? Что меня держит в этом? Что подталкивает меня к этому? Или же нет у меня выбора, и я иду на веру. Или даже есть у меня выбор, и есть у меня все блага в желании получать. Я могу получать там даже малхут бесконечности до сокращения, когда я получу. Я не согласен. Я возвращаюсь к тому же решению малхут, которая решилась на сокращение, и говорит, что мне не нужно ничего, кроме этого. Как может быть, чтобы она была наполнена всем благом, и только черная точка есть у нее, что я не подобна ему? И не то чтобы не подобна ему, что это изъян во мне, но важность его, что он настолько возвышен и чист. И к такому состоянию мы должны прийти и производить по отношению к нему наши расчеты и действия, пока все не станет отдачей ради отдачи. И тогда в этом мы подобны Творцу, когда у него нет никакого корня или еще чего-то от получения. И так это постепенно выстраивается. Да.
Игорь из Киева спрашивает, вера — это работа в желаниях остальных?
Для того, чтобы развить свойства веры в материи, которая является желанием насладиться, клей разбилось на множество частей. Почему на такое множество, я не знаю. Потом мы начинаем понимать, что все рассчитано как раз из взаимоотношения света с клей, и нет ничего здесь вне клей. И то, что происходит, это для того, чтобы дать нам возможность работать, возможность возвышать отдачу, возможность делать с ней что-то, играть с ней каким-то образом, хотя мы и находимся в эгоистическом желании на 100%, без всякого направления, без всякой возможности сделать что-то, чтобы прийти к отдаче. Нам дано дана возможность вроде бы заниматься этим, как на макете, как и дети, которые играются во что-то подобное настоящему. Итак, мы это строим. Теперь, конечно же, мы не могли бы пройти это состояние, когда в результате всевозможных действий эгоистических, когда внутри, конечно же, только эгоизм играет и ничто больше. Если мы берем хоть какое-то эгоистическое наслаждение, мы сразу же падаем. Ты видишь, это и по себе, и по товарищам. И мы не можем избавиться от этого. Но дело в том, что действует свет, возвращающий к источнику. В соответствии любому состоянию, которое человек создает, любому усилию, даже если ради получения, и, может быть, это вредит обществу, неважно, любые усилия, хотя бы какие-то в правильном направлении, хотя они противоположны, все-таки есть в них отношение к правильному направлению. Свет воздействует. Воздействует или с лицевой стороны, или с обратной. Насколько я нахожусь здесь, и я стремлюсь к цели. Я могу стремиться к цели, ты знаешь, как вокруг земли я иду к ней, совершенно не напрямую, или могу еще делать всевозможные повороты, или идти в обратном направлении, но все-таки я думаю об этой цели, даже если я представляю ее себе совсем в другом, неправильном виде, я иду наоборот, поэтому свет все-таки действует. Свет действует на все наши... на все, что мы делаем. Но находится или в прямом воздействии, или в обратном. Получается и это, и это. Это как ребенок, который растет. Сколько бы он ни делал всего, сколько бы ни сломал, когда он играет, он продвигается. И так мы тоже продвигаемся таким образом. Я помню, что любую игру, которую мне покупали в детстве, я должен был разобрать прежде всего и увидеть, как это устроено, как это работает, зачем все это. Вот так это. Дети вообще любят все ломать. И так мы продвигаемся, и поэтому воздействие источника здесь важно, да.
Денис из Москвы спрашивает, что значит приобрести веру?
Приобрести веру — это тот же источник. Нет у нас ничего, что работало бы вне этого. Мы должны производить все действия, которые рекомендуют нам каббалисты, потому что именно они вызывают свет, возвращающий к источнику в самым эффективным образом. Вот и все. Здесь нет многих возможностей. Они говорят тебе, делай так, и так, и так, и так. Насколько ты способен? Но, исходя из наших советов, этими советами ты вызываешь свет, возвращающий к источнику максимальный. Насколько только возможно вызвать в твоем состоянии. Вот и все. Мы рекомендуем тебе, как поступать. Вместо того, чтобы просто так бегать и вызывать действия, которые не приносят этого света, или действуют с обратной стороны, то есть длинным путем, пока ты поймешь, что не стоит это делать, и вернешься на тот же путь, мы рекомендуем тебе сделать так, и все тут. Но еще раз, что делать? Производить действия, которые они рекомендуют, потому что они знают, что в соответствии этим действиям или внутренним в сердце и разуме, или даже физических совершаем их руками, я вызываю свет, возвращающий к источнику, самый хороший, самый сильный. Да.
Ученик из Хадера говорит так. Необходимо терпение и преодоление. Вопрос, есть ли у человека свободный выбор в том, чтобы преодолевать или нет, быть терпеливым или нет?
Да. Если еще раз он слышит советы, каждый должен быть занят чем-то, что называется его занятием, что относится к нему. Он в чем-то пишет, рисует, создает клипы, идет говорить с людьми о чем-то. Есть у него какая-то личная работа, когда там он на самом деле делает что-то личное и должен быть ответственен за это и идти согласно порядку, когда каждый день. Скажем, я знаю, что каждый день я должен работать над блогом, я должен читать такие-то и такие-то статьи, научные, всевозможные, чтобы выразить свое мнение и отослать. И каждый день, скажем, есть у меня материал о Песахе, и тогда я часть его прохожу, я должен участвовать в съемках несколько часов, кроме урока. Еще несколько вещей. И это у меня выстроено по часам. И тогда я чувствую, что я что-то выполняю. Я не знаю, настроение, все эти вещи, все это глупости. Я, по крайней мере, выполняю эти вещи. В рамки ты можешь внести и намерение. Если нет у тебя рамок, у тебя некуда их вносить. Поэтому я от вас всегда требовал, где план работы, где реализация, что ты делаешь. Что, если ты выполнишь больше работы, у тебя, у других будет выигрыш? Нет, это для тебя. Если человек не составляет плана и не действует по плану, он не будет также и сожалеть о том, что не сделал. У него не будет ни мотивации что-то делать, ни... Просто вообще нет никакого расчета. Дни пройдут, и все. Да.
По отношению к тому, что каждый должен найти что-то свое. Ведь всегда вы говорите, что необходимо выйти из своей ниши, войти в кого-то.
Не все вещи ты можешь делать в группе. И даже в группе, когда ты делаешь, ведь ты делаешь. Даже в том же дневнике твоем будет написано, я сейчас должен вместе с товарищами пойти на какое-то дело. Ну, что ты не делаешь это, ты лично участвуешь вместе с ними. Как может быть, что есть здесь что-то не личное? Дай ему спросить, пожалуйста.
Я пытаюсь понять, что значит внутренним образом и построил нищие города.
Ну,
что означает, что я строю нищие города? Это значит, что то, что я делаю это ради желания получать, ради фараона.
Эти города строят наше желание получать. А в результате того, что он идет к цели, эта цель кажется ему хорошей, эгоистической, прекрасной целью. Есть у меня этот мир, в этом мире, в этой жизни я собираюсь приобрести будущий мир. Я буду выше этой жизни и увижу два мира. Я освобождаю себя от всех проблем жизни и смерти. Это самая большая проблема у человека. Ты видишь, сегодня в мире есть все. Мир достиг состояния, еще немного или сейчас, неважно, достигает состояния, когда у человека есть все. Если бы ты дал человеку то, что есть сегодня людям, которые жили 100 лет назад, они были вот так переполнены. Посмотри. Они ходили стирать белье в какой-то яме или в реке. Покупали, может быть, буханку хлеба и лук, и была у них уже еда. Смотри, воду, как они пили простую. Смотри, как спали, как одевались. Жили буквально жизнью, которая была третью или от сегодняшней. Посмотри, в каком отчаянии находится мир. В ненаполненности желания. Почему? Потому что человек достигает состояния, когда он не задает себе вопрос, как я могу устроиться в жизни, поскольку еда, секс, семья. Прежде всего, достичь этого. Ага. Затем, когда мы умираем, мы даже не начинаем думать об этом. А сегодня мы думаем, для чего мне эта жизнь, если в конце ее смерть. И вся эта жизнь вроде бы ничего уже настолько не стоит. И нужны лекарства, наркотики и так далее, и так далее. Что это значит? Потому что это главное для человека. Если бы наша жизнь была вечной, никто бы вообще ни о чем не думал, да? И человек, который приходит в науку Каббала и начинает думать о ней, почему он увлекался мистикой и всевозможными вещами, потому что хотел знать о тайне жизни. Тайна жизни — это не сама жизнь, нет там никакой тайны. Тайна относится к точке, которая исчезает, когда мы исчезаем, когда дух жизни нас увлекает к смерти. И отсюда мы задаем вопрос, каков смысл нашей жизни? То есть каков смысл, если все заканчивается? И на этот вопрос человек желает найти ответ. И если он не находит ответа, он готов разбить весь этот мир. И поэтому, когда мы приходим в науку Каббала, все очень довольны, сейчас мы поняли, или собираемся понять, что такое жизнь и смерть, и что означает свой мир увидишь при жизни своей, мы обретаем еще будущий мир, и более того, и так они собираются все время приобретать. Это называется, что эгоизм человека, но это еще не фараон, но назовем это фараоном, прокладывает его стремление к Творцу, что называется прямо к Творцу, Исраэль Шаркель, и использует для себя. Он дает человеку продвинуться в науке Каббала. Учись еще, делай больше. Главное, что ты постигнешь главное, раскроешь будущий мир. Давай мне его. Это то, что говорит фараон, наш эгоизм. А иначе для чего ты сидишь здесь? Не для этого?
Именно это я и чувствую.
Ну, прекрасно, по крайней мере, это уже восстановление состояния.
То есть это состояние?
Это хорошо, хорошо, что это так. Ну.
Состояние, в котором есть во мне свойство, которое все время работает. И фараон все опускает в клепот.
Да.
Это состояние, в котором я все время нахожусь, в этом процессе, о котором вы говорите.
Да, когда-то ты тянулся больше к духовному, затем фараон тянет это на себя, а ты падаешь немного еще раз. Так это как сжатие и расширение, как в легких, в сердце, как в насосе, как в токе. Все, что находится в динамике, в движении, должно находиться в двух состояниях.
Можно задать тот же самый вопрос и относительно состояния, которое между мной и другими.
Что?
То есть тот получение того света, который приходит, то продвижение, оно опускается в клепот. И свет, который я провожу через себя, ведь в этом должна быть наша работа. проходит, этот свет проходит дальше. Ведь в этом процессе часть нашей работы.
Хорошо, мы поговорим еще об этом. Хорошо, мы проведем семинар. Я не вижу, что так много вопросов было, и что вы, чтобы это давило на вас. Ну, алло, ладно.
Мы до этого слышали, как вы сказали, что отмена подобна свойству отдачи.
Да.
С чего мы начинаем? В чем то, где начальная точка?
Распространение, укрепление группы, связи между товарищами, все, что ты не делал, все, что ты бы не делал, если бы не получил совета от учителя, от каббалистов. То, что ты берешь на себя выполнить советы каббалистов, это называется действиями по отдаче. Потому что ты идешь согласно их советам. Да? Что не приходит напрямую, не исходит напрямую от твоего эгоизма, а это приходит, потому что ты хочешь быть в чем-то подобным им.
Подобным товарищам или подобным каббалистам?
Каббалистам.
Это должно быть объяснение должно быть в чувстве или в разуме?
Как в чувстве, так и в разуме, в зависимости от состояния. Иногда объяснение в разуме на тебя действует больше, иногда в чувстве. Если в подъемах чувственно, если в падениях, то через разум. Если находишься ниже еще, то вообще ничего не слышишь.
Тут должны быть два состояния. Когда мы говорим, можно говорить о группе, а можно говорить о том, чтобы каждый нашел что-то свое.
И, да, и так каждый в отдельных процентах. И так каждый восполняет друг друга.
Так как построить такое универсальное выражение?
Не беспокойся, ты обратишься ко всем, и все во взаимном включении это получат. Это уже не мы выстраиваем, это окружающий свет, который действует, выстраивает таким образом. И вы увидите затем, как это поле начинает работать над каждым словом каждого из нас. Да.
И необходимо также выстроить отношение к правильному направлению, к направлению отдачи. И выяснение здесь по отношению к моему отношению или к самому направлению. Вопрос о внутреннем выяснении.
Нет здесь никакого личного направления, где бы ты определял или делал, только по отношению к тебе. Это не существует где-то вне тебя, отключенным, и группа тоже не существует вне тебя. Это все ты, но не будем путаться. Да.
Когда можно почувствовать, что фараон высасывает это намерение, это действие?
После какого-то количества подъемов и падений, которые меняются, выстраивается в человеке отношение определенное к подъемам и падениям, и оно тоже меняется и улучшается вроде бы. И тогда есть у него отношение к подъемам и падениям, не потому что это подъемы и падения в настроении, но подъемы и падения в чистоте направленности к цели. И даже если он находится в падении, и он проверяет его не по своему настроению, не как это падение влияет на него, а насколько он способен в этом падении прийти к тому, чтобы не отключаться от Творца, и не это тоже. Я не знаю даже, как выразить. Есть здесь очень много внутренних различий. И есть в падении такие состояния, когда он видит, что не способен удержать себя в отношении к цели. И все-таки он относится к цели и видит, что не может удержаться в состоянии отношения к цели. И это настоящее отключение. И там он чувствует фараона, ту внутреннюю силу, сущую из ничего, которая тянет его за ноги вниз в это болото. Понимаешь? И там он раскрывает фараона. Фараон раскрывается в месте разлома. Но это не просто так падение. Это то, что я хотел сказать. Трудно это выразить. Мы попытаемся. Дай Амикаму.
Здравствуйте. Тут написано, и тогда они увидели, что нет у них никакого выхода, и они вынуждены принять на себя эту презренную работу. И объясняется здесь, что презренная работа — это работа, которая зависит от платы, от награды, работа за плату. И тогда он продолжает, что это вера выше знания и стремление к отдаче. Теперь, в чем же была тут работа? Над верой выше знания или в том, чтобы они приняли наслаждение и устремились к этому состоянию отдачи?
Получили наслаждение, когда тогда какая же это отдача? Если получают наслаждение, я даю все, всем аста, и я отдаю всем и наслаждаюсь. Так что ты скажешь? Это как мать, которая дает детям, она наслаждается, это называется работой?
Можно сказать, что она делает с помощью какой-то особой силы?
Нельзя сказать. Я спрашиваю, она наслаждается?
Ну, в конце концов, наслаждается.
Да, вот и все. Если наслаждается, то нет работы.
Так, а что это за любовь? В том, что они делали работу и просили за это плату? Что такое любовь к презренной работе? И чтобы Творец помог.
Вот именно. Это именно так. Свет придет и выстроит все эти ощущения в тебе. Потому что если ты получаешь какую-то награду, то о какой отдаче можно говорить? Это ведь оплата, работа. Правильно, ты работаешь тяжело, но ты получаешь оплату. Ну и что? Это называется работой. В духовном это не называется работой. Духовная работа — это не та работа, за которую ты получаешь награду. В том понятии, как у нас это награда. Как такое может быть? Ты меняешь шило на мыло, я тебе даю несколько своих калорий в том усилии, которое я произвел, а ты даешь мне наслаждение. Так что же здесь непонятное кому-то, стоит делать или нет? Я вижу только целесообразность для каждого. Но это называется, что я отделяю себя, что я делаю что-то? Нет. Мы не смотрим так на людей, которые идут работать. Но если ты работаешь самоотверженно в своей работе, на хозяина, за что тебе вроде бы не платят, тогда ту добавку, которую ты даешь над этим, тогда ты ценишься как кто-то особенный. Это правильно или нет? Но это в рациональном виде. Иначе что? Я прихожу к нему, мы пришли к согласию, что он платит мне 300 шекелей в день. Я работаю у него. Вот и все. Ну что, у меня здесь какая-то любовь, какая-то оплата, самопожертвование, ничего. Я даю, и он дает. Мы договорились. Ты, видишь, потом Получается, у тебя, ну, как делают в портах, ну, забастовки всевозможные, я не заинтересован. Я даю тебе то, что... я даю тебе за то, что ты даешь мне. Вся эта игра не называется работой. Работой называется, когда ты ищешь, как ты можешь воспользоваться своей природой без всякой оплаты. Если есть оплата, ничего здесь не происходит. А ты меняешь одно на другое, да? И я могу тебе привести много примеров из твоей жизни, когда ты тратишь огромное количество калорий, и что называется работой. Если ты ешь хорошо, насколько ты потеешь во время еды. Это трудная работа, да?
Да, но эту работу можно скомпенсировать. А здесь что это за такая вещь, что если отменяется злое начало, то есть уже никто не должен приносить им чуждые мысли, в этом уже отменяется работа, когда ты работаешь и получаешь плату. То есть ты работаешь и получаешь плату в состоянии галута.
Так в чем же ты остаешься? Поэтому невозможно высвободить тебя из Египта, поскольку если не дадут тебе наслаждение в желании получать, ты не будешь работать. Как же привести тебя к чему-то новому? Теперь дадут тебе... Дают тебе сейчас возможность, пожалуйста. Ты даешь возможность отдавать? Пожалуйста, ты не можешь. Ты говоришь, это не дает мне наполнения, не дает мне никакого стимула. Сейчас перед тобой духовный мир. Он где-то не находится, где-то там, здесь, именно здесь. Пожалуйста, бери его. Нет, не можешь. Не хочу. Почему? Я не чувствую, что я получаю его. Где получение? Я же не получаю. То есть ты должен развить в себе келим, которые будут работать без обычной энергии, что называется получение, наполнение себя калориями. Нет, в духовном ты должен работать без получения в эти келим. А как же ты можешь это сделать? Как я это сделаю? Ты должен получить новые келим, которые будут работать над энергией, над топливом новым, на том новом топливе, как будто на воздухе, а не на нефти.
Но именно в этом и вопрос. С одной стороны, вознесся их вопль, и они вышли из Египта. С другой стороны, из того, что они увидели, что вся их работа в Египте на клипот, они пришли к состоянию, что они любят эту работу,
да,
с которой они получают плату. Так как же, с одной стороны, они страдали и возопили до неба? Тут как бы есть такая раздвоенность в них.
Правильно, правильно, выстроили, ты прав. Это называется возопили. Поэтому называется нищими городами, которые были хорошими городами для эгоизма, а нищими городами по отношению к духовным, еще была опасность, что останутся в этом. Но я говорю тебе, оставь текст. Но представь что-то близкое тебе. Как ты работаешь на дачу? Какую энергию ты получаешь? Я могу получить энергию от того, что я наполняю себя. Да, ты чувствуешь вот так в животе или в кармане, неважно, да? Ты наполняешь, когда... Или же твоя энергия от того, что ты наполняешь того, кого ты любишь. Может такое быть?
Да, может такое быть.
Может. Отлично. Так для этого ты должен только любить весь мир, включая Творца, и тогда, ну, постепенно ты будешь наслаждаться от того, что ты наполняешь их. Но как это сделать, чтобы это не было как по отношению к твоим детям, которых ты наполняешь, потому что ты любишь, но ты и они — это то же самое, да?
Об этом я и говорю. Нет заповеди радоваться.
Секунду. Но если бы между тобой и твоими детьми вдруг принесли беспричинную ненависть.
Но в моем случае не особо и не надо прилагать усилий.
Ну-ну. Как бы ты преодолел это для того, чтобы насладиться от того, что ты даешь им? Ведь они бы казались тебе как враги, ненавистники, казались бы далекими от тебя. Как бы ты мог дать им? Как бы ты мог дать, если бы ты их любил? Если ты их любишь, нет проблемы отдавать, потому что это еще больше, чем самому себе. Мы видим это в семье, в отношении к детям, да? Но если ты ненавидишь, как можно отдать? Как ты получишь энергию тогда? Энергию, которую ты должен получить в таком случае, не является материальной энергией в твоем чреве, в твоем обычном сердце, в материальной земной любви. Но тебе нужно здесь новое отношение, новый килим. Как любить ненавистника? Словом, да? Это ты должен развивать. Это называется вера выше знания. Отдача выше того, что ты видишь, и на то, что ты способен и чувствуешь.
Как возможно, еще до того, как я начну любить ненавистника, как можно заставить ненавистника полюбить себя, полюбить меня? Есть какое-то такое промежуточное состояние? Потому что мне проще справиться с людьми, которых я люблю.
Ну, конечно. Если они любят тебя, ты можешь справиться с ними? Я говорю, все твое премудрство, не ты видишь, насколько... Ладно, есть место еще для вопроса.
Вадим из Екатеринбурга спрашивает, почему везде упоминается об оплате, например, в будущем? Разве возможно представить себе работу без оплаты?
Будущая зарплата можно в награде. В моих глазах работа без награды — это нереально, поскольку я не способен тогда работать. И мне нужно, чтобы было что-то передо мной, что-то я выигрываю. В чем? В знании, в чувстве, в еде, сексе, семье, деньгах, почестях, знаниях. В чем-то, пока я не выхожу в духовное, пока я не вышел, дай мне что-то. А иначе я не могу даже пальцем двинуть. Что ты можешь требовать от меня? Ты не можешь требовать от механизма, к которому ты не подключил ни электричество, ни дал топливо, чтобы он сдвинулся, этот механизм. Но я не знаю, любая клетка в нас, я не знаю, до каких микронов ты исследуешь в теле, ничто не может двинуться без энергии. Наша энергия — это наслаждение. Как же я смогу что-то сделать? А этого и не требуют от нас, потому что мы устроены как животные, ну, как механизмы. Неживой растительный, животный уровень. Человек в нас — это когда произрастает надо мной образ, подобный Творцу. Тогда это называется человеком в нас. А так мы все просто белковый аппарат. И не более того, мы находимся на уровне животном и действуем в соответствии с ощущением наслаждения. Такова программа. Заработать. Да?
В Египет входят... Есть возможность войти в Египет до того, как у человека есть отдающий килим?
Так, что же называется войти в Египет? Если ты говоришь не по ощущениям человека, мы сегодня находимся в бесконечности.
Когда входят в Египет?
Когда мы чувствуем, что мы вошли в Египет.
Но если нет отдающих килим, то тогда мы не находимся в Египте? Невозможно тогда работать в Египте?
Если нет отдающих килим, мы даже не можем определить, что вошли в Египет. Как я могу определить, что это Египет, если нет у меня отдающих килим? Да.
Так откуда тогда приходят к нам эти отдающие килим?
От света, возвращающего к источнику.
Ну а что пока делать?
Продвигаться. Вы не знаете, где вы находитесь. Короче, это понятно, это раскроется. Но вы находитесь как раз в хорошем состоянии. Это продвинутое состояние. Хорошо, ну.
Когда я слышу о понятии, типа, скажем, связь между нами, я не чувствую, что это относится ко мне. Что? Когда я слышу понятие связи между нами, я не чувствую, что это место относится ко мне. Где я в этом месте?
Мое «я» должно находиться внутри этой связи. Связь, узел. Ты знаешь, что такое связь? Когда я связываю две веревочки, ты видишь, есть связь между ними. И я нахожусь не здесь и не здесь, не в правой и не в левой стороне, а внутри этой связи.
Но почему нам настолько тяжело усвоить это?
Это не относится к тебе, ты должен выйти из себя и находиться в этой связи, растворившись там.
Но это значит, что я нахожусь в двух местах, в себе и в связи между нами.
Отлично. То, что ты находишься в себе, называется Египтом, а то, что ты находишься в них, называется землей Израиль.
Но все-таки мы слышим только то, что относится к нам самим. Или к тому, что вызывает ощущение нехватки чего-то. А связи между нами, я не чувствую, что мне нужно, я нуждаюсь в этом месте.
Это место между нами. Между нами. Вот так, да? Это называется общество. Возлюби ближнего как себя. Это большое правило. Правило — это общее место, совместное, где пребывает свет Тора. Если ты стремишься находиться между всеми в том месте, которое связывает всех, тогда ты входишь в свет. Ну.
Нам необходимо проделать какую-то работу, чтобы это произошло, потому что пока что, пока мы говорим об этом, тяжело это воспринять людям, что вообще существует такая вещь.
Правильно.
Ну, так как же можно, скажем, объяснить?
Кому ты объясняешь?
Ну, хотя бы и себе. Или...
Нету или. Нет. Это никому не объясняется.
Ну, людям снаружи.
Людям снаружи мы только говорим, что... Вследствие того, что мы объединяемся, между нами создается новая сила, сила объединения. Но это они чувствуют, да? Создается что-то вследствие единства, объединения, когда все вместе происходит. Но ты не объясняешь им поле, в котором пребывает свет, и законы, которые ты изучаешь, что вся наука Каббала изучает то поле, которое находится между нами. Психология... И все наши науки изучают то, что происходит в нас. А то, что происходит между нами, об этом учит наука Каббала. Ладно, мы переходим к следующей части.
Переходим к следующей части урока.